Спасибо. Всем привет. Меня зовут Ольга, я алкоголичка из клана «Московские начинающие». Наша московская группа, первая официально зарегистрированная. И это моя ближайшая семья, да, это мои самые близкие родственники. Не знаю, про что буду говорить, не знаю. Меня научили, я не готовлюсь к спикерским, я молюсь и просто рассказываю. И сейчас надо подумать, про что. Не хочу особо про пьянство. Могу сказать так, у меня семья алкогольная, там бабушка, дедушка, папа, дядя. И я с детства знала, зачем нужен алкоголь. И я так и жила, если радостно, надо выпить, если грустно, надо выпить. Если скучно, надо выпить, если простуда, надо выпить, если понос, надо выпить. Я всегда это знала, у меня, если праздник, надо выпить. Никогда не было сомнений, зачем нужен алкоголь, и алкоголь всегда был другом. Да? И совершенно ни разу в жизни у меня не было того, чтобы я захотела от него отказаться. Я, в принципе, не понимала, что есть, ну, как без него жить, да. Ну, вот прям коротенькими, если такими тезисными примерами. В 16 лет я с мальчиком то ли поссорилась, то ли поругалась, там, то ли он мне изменил. Я не знаю, как я нашла, купила, может, там, у каких-то друзей, две бутылки Кагора, выпила их, и меня рвало всю ночь, да, потому что две бутылки для девочки, как Кагора, все-таки не очень. И не было у меня вариантов пожаловаться маме, посидеть там, не знаю, с подружками, там, набить этому мальчику морду. Вообще никаких вариантов не было. Я всегда знала, что главный мой помощник и защитник – это алкоголь. Никогда не вставало вариантов. Не нужны были другие люди там особенно. Да? Алкоголь, он друг. Он правда был друг. И пластичная, радостная такая, деловая, помогала общению, никто не сомневается совершенно в этом. Я когда со спонсором вставала на колени на первом шаге, мы делали то, что в большой книге называется «Признание». Об этом написано в «Доктор Боб и славные ветераны» несколько раз, причем об этом упоминается, об этом процессе, об этом таинстве, я бы сказала. Да? И моя спонсор показала мне эти места, где это есть. И мы с ней это делали. Она ко мне приезжала, отдавала мне книжку. Мы это с ней делали у меня дома на коленях. Мы вставали на колени, и она говорила эти слова, я за ней повторяла. Алкоголь стал моим господином. Я говорила: Господи, алкоголь стал моим господином. Он стал моим хозяином, он мной управляет. Я отказываюсь от него. Я не хочу больше быть его, там, не знаю, подчиненный, я больше не хочу быть с ним. Я хочу, чтобы ты был моим хозяином, чтобы ты был моим господином и руководителем. Господи, я выбираю тебя. Там еще были какие-то слова, теперь, когда я стою с подопечными, и также на коленях мы это делаем, вот это вот признание такое, да. Каждый раз эти слова могут меняться, но смысл всегда остается прежним. Я меняю господина, я меняю руководителя. Это мой выбор. Я отказываюсь от того, что было раньше. Бог также дает радость, которую давал в самом начале алкоголь. Там, да, не знаю. Алкоголь очень много давала, но и забирала очень много. Я социально не особо чего-то потеряла. Я пришла в сообщество, у меня был свой бизнес, у меня был мужчина, с которым я прожила на тот момент 7 лет там, или 6, гораздо моложе, и это были чудесные отношения, он был обеспеченный человек из хорошей семьи, мы ездили там, раз в полгода за границу, у меня была хорошая машина, и все было чудесно. Внешне никак нельзя было бы сказать, что я дошла до какого-то социального дна. Но при этом
вместо совести у меня был постоянно стыд. Вместо интереса к людям или альтруизма, да, у меня был эгоцентризм, который чаще всего выражался в том числе, да, в чувстве вины. У меня постоянное было чувство вины про все, да, там расскажу, наверное, дальше. И вместо веры в Бога у меня были, конечно, страхи. И я не могла доверять миру, Богу. Я была, ну, очень много страхов, очень много контроля, потому что там молодой мужчина, как бы он куда-то там не делся, не ушел, а как бы мне вот остаться там, не знаю, там с деньгами, с работой и так дальше, а как мне остаться красивой, там, да. Это то, что забрал у меня алкоголь, он забрал меня саму. Знаете, у нас есть в большой книге фраза, я не помню, в каком месте, вот совершенно сейчас не помню, но она мне второй день вот почему-то, я с ней опять хожу, постоянно об этом говорю. Когда он пришел в себя, и я очень четко знаю, я пришла в себя в анонимных алкоголиках. И я пришла в себя и к себе, потому что у нас там, в главе «Возвращение к агностикам» есть слова, что ищите Царствие Божие внутри себя, вероятно, только там и можно его найти. Так вот, мне нужно было найти саму себя. Алкоголь забрал самое главное, что у меня есть. Ни здоровье, ни там... Я, наверное, все-таки финансово и социально за столько лет алкоголизма просела, но это не был тот уровень, который вот там... который был бы заметен для окружающих, может быть, вот так вот, да? Или кто, чтобы мне кто-то говорил. По здоровью это было не... Там один только человек мне говорил с ним, что я плохо выгляжу стала в последнее время. А так как-то... И работа у меня была. Я работала всю жизнь. И горный, ресторанный, клубный бизнес. И я маркетолог, и управленец, скажем. И вообще нормально было выпивать. Вообще нормально. То есть для работы это тоже никак никогда не влияло. Когда я занялась своим бизнесом, он был связан в том числе и с алкоголем, тоже совершенно нормально было выпивать. То есть вот, ну, нигде я могла там не выйти на работу, если мне было плохо. И это никак не видно было. Я вообще не знаю, как я попала в анонимные алкоголики. Вот честно, я настолько не хотела никогда бросать пить. Как я начала работать со спонсором, и я работала по большой книге, я прям знала, для чего, для того, чтобы мне это отдавать подопечным. Ко мне уже много обращалось людей, а я понимала, что я не могу без большой книги вообще, что это, какое право имею, да? И там есть слова, по-моему, в главе «Работы с другими». Расскажите ему, как вы пытались бросить пить. И я в этот момент сказала своему спонсору, я никогда в жизни не пыталась бросить пить. И у меня нет, я не могу похвастаться на группе наркушками, не знаю, там, капельницами, психушками. Даже в клинику неврозов у меня один раз было, что мне предложили лечь. Я как-то там справилась другими средствами, там, антидепрессантами. Это я не пила, и у меня было плохое очень состояние, совершенно плачевное. Без алкоголя я умирала. Но я это не понимала, да, как обычно, там понятно было, что у меня невроз, и это к алкоголизму не имеет отношения, я же не алкоголик. И я сказала, я не смогу рассказать своим подопечным о том, как я пыталась бросить пить, у меня нет этого. А она ответила, у тебя же первый раз в жизни, когда ты попыталась бросить пить, это было, у тебя было 5 месяцев трезвости, когда ты не смогла. Вот расскажи, вот рассказывай всем об этом. И я знаю, что... Я ужасно стеснялась первое время на группах, потому что я не могу, вот, ну, опять же, я думала, что я не должна быть здесь, потому что я в наркушке не лежала. И на группах я слышала только чудовищные истории там страшных запоев, которые я не испытывала. У меня даже суицидальных мыслей не было никогда. У меня суицидальная мысль появилась на год трезвости. Я не работала по большой книге, я тогда пыталась по руководству анонимных наркоманов работать, и все хорошо срабатывало, кроме первого шага, да, то есть я никак не могла сдаться перед алкоголем. Я даже понимала, что я не контролирую собственную жизнь, у меня это очень хорошо легло, но то, что я бессильна перед алкоголем, у меня не ложилось. Я не могла поверить, что я алкоголичка. Я первые 15 месяцев ходила в сообщество каждый день и все время хотела выпить. 15 месяцев я хотела выпить. Сказали, делай 90 на 90, я 15 месяцев проходила каждый день, иногда по 5 групп в день у меня было. Да? Я все равно хотела выпить. На 5 месяцев трезвости я поняла, что если сейчас не выпью, я умру просто. Я так рыдала. Это был единственный раз, когда я попыталась бросить пить. Я узнала, что есть... Вот, ну, как я попробовала бросить пить, я очень хотела сама себе доказать, что я не алкоголь, что мне еще можно пить. Что я прям, мне опасно пить, наследственность плохая, но мне еще можно, мне еще нормально. И я услышала два варианта, которые есть в книге, в большой книге анонимных алкоголиков. Да, первый вариант – это пить каждый день по рюмочке в течение месяца. И если ни разу не напьешься, то, значит, большая вероятность, что ты не алкоголик. Мне этот метод не подошел. Я, правда, сказала человеку, который мне это предложил, что «Ой, ну что вы, я столько не могу каждый день пить». Но на самом деле я прекрасно понимала, что... ну, вот оглядываясь назад, я, положа руку на сердце, могу сказать, я прекрасно понимала, что если... я точно знала, что я не смогу выпить по рюмке раз в день. Ну, не получится у меня. Я обязательно напьюсь. Я выбрала... как мне показалось, более простой путь – год не пить, да, второй тест – это не пить год. Ну, потому что у нас аллергии, и если мы выпиваем, там, у нас включается синдром тяги, а если мы не пьем, то у нас возникает недовольство, раздражение, что там, неудовлетворенность, да. А вот я решила, что год мне выдержать проще, и через год я уже пойду и спокойно начну дальше пить, понимая, что это не моя тема. Самой себе мне надо доказать, что я могу пить. Через пять месяцев я продержалась. Через пять месяцев я бежала на группу анонимных алкоголиков, рыдая и говоря, что, ну, сказал, что я алкоголичка. Это было самое страшное, по-моему, признание в моей жизни. Я не могла в это поверить еще потом 10 месяцев, когда я ходила на группы вот каждый день. Постоянно хотела выпить, не понимала, как люди рассказывают, что у них там нету тяги, там, они не хотят, не то что тяги, никогда не хотят выпить. Я не понимала, как это возможно. И я помню, спросила у одной анонимной женщины, что же со мной такое-то, что же я так все время выпить-то хочу. Потому... Я просто привыкла к этому состоянию, я всегда хочу выпить, всегда. Она мне сказала, Олечка, а как бы ты поверила, что ты алкоголичка иначе? Ну вот правда, как бы я еще поверила? В какой момент сработала большая книга? А я как раз, наверное, месяцев через 15 хождения каждый день на группы начала работать по программе. Уже по большой книге анонимных алкоголиков поменяла спонсора. Я не знаю, в какой момент. Вдруг раз, и оказалось, что я не хочу выпить. Это было очень страшное, странное ощущение. А на год трезвости, да, вот. На год трезвости, это был январь месяц, я... вышла из метро, стояла в метро, смотрела на подъезжающий поезд, и в голове у меня звучала мысль: прыгни, прыгни, и сразу все станет хорошо, и сразу станет легко. Я была измучена этим желанием выпить, и ничего с этим поделать не могла. Да? Я вышла из метро, увидела на улице бомжей, а мороз такой, минус сильный. Они вонючие, пахнут плохо, ребята, да? Выглядят тоже нехорошо, но счастливые, румяные, потому что они только что похмелились. И они стоят, что-то громко разговаривают, руками машут. А я смотрю на них, и я испытываю колоссальное чувство зависти. Я прям в себе это ощутила. У меня такой на них гнев, злобище. И я понимаю, что это зависть. Я сплю на чистых простынях. У меня есть холодильник со свежей едой. Да? Я... одета в чистое я, каждый день принимаю душ. Я завидую этим людям, потому что они выпили и счастливые, а я трезвая, чистая и дико злая. А вот потом сработало это, и я не знаю, когда раз, и я поняла, что я больше не хочу выпить. Я еще очень долго, достаточно времени не могла смотреть на тех, кто пьет. У меня в первый год, я помню, когда приходили действующие к нам на группу, я чувствовала запах алкоголя. Был момент, я разрыдалась на группе. Сидела женщина, пьяная, счастливая, и там пыталась предложить всем спеть песню, раз мы не пьем. Да. Вот. А я плакала, сидела, потому что реагировать на пьяных людей, на алкоголь, я была обнаженная, я была без кожи. Я все воспринимала настолько мощно, что ну, меня выносило. Я не могла видеть алкоголь на улице, в магазинах, чувствовать запах. Мне было очень плохо. И мой друг мне говорил, у нас написано в большой книге о том, что если мы духовно укреплены, мы можем это делать. И я пыталась, знаете, думала, может быть, мне надо как-то попробовать не обращать внимания на алкоголь. Там, я заставляла себя, ну, пожалуйста, давай, вот, ну, подумаешь, там, алкоголь, ну и что? Не могла, не могла. Чуть позже я поняла, что это случается само, я не могу себя заставить это сделать. Это случается само, когда мой духовный статус закреплен. Там, по-моему, такие у нас слова в большой книжке. Вот когда он закрепился, мне стало все равно. Мне нормально рядом с выпивающими. Мне смешно, мой мужчина, он не анонимный, он не алкоголик. И когда он выпивает, он очень смешно, я хохочу, и совершенно меня это никак вот, ну, не трогает. Я там, может быть, говорю ему, что не надо целоваться, да, но это, ну, он не лезет особо, понимая. Ну, вот наш запах не нравится. А так я больше, в общем, абсолютно нормально. То есть меня это перестало беспокоить. А так я ходила постоянно сфокусированная на алкоголе, где он, что с ним, вот как он, да. В первый год трезвости у меня отвалилось все, что давал мне, вот мой, знаете, как у меня такое ощущение, что алкоголь. Не зря в преамбуле слова «хитрый, властный, сбивающий с толку» там, в книжке у нас, да? Я очень всегда говорю, что это характеристики личности. Почему я чаще использую, извините, пожалуйста, я буду использовать чаще слово «бог», чем «высшая сила» сегодня? Потому что для меня все-таки бог – это тоже характеристика личности. Личность, Бог, высшая сила, это было что-то объемное на втором шаге, с которым мне было хорошо, вот пока мне было страшно поверить. Сейчас это Бог, да, и низшая сила это алкоголь, безусловно. И он хитрый, властный, сбивающий с толку. И он лукавый, и он меня очень любил, он был хорошим хозяином, он много давал. И когда я от него отказалась, когда я от него отвернулась, он все забрал. У меня в трезвости развалился бизнес. Я рассталась с этим мужчиной. У меня не стало машины, а я там до того 20 лет за рулем, да. Я абсолютно потеряла вот все финансы. У меня не осталось денег. У меня было в кармане 500 рублей. Вот я сидела дома, я помню, у меня было 500 рублей. С этого какого-то момента, наверное, началось мое выздоровление, что ли. И я из великого топ-менеджера, который там, да, ездит отдыхать, я куда-то там, да, там жила когда-то где-то там, да, с какими-то за границей какой-то. Я стала женщиной, которая, моя основная профессия в течение следующих 3 лет, это была, я гуляю с собакой, с чужой собакой, я гуляю за небольшие деньги. И это, в общем, основной доход, который у меня все время был. Это очень маленький доход. Я не могла себе позволить, ну, не знаю, там, элементарных вещей, пойти в кино. Вот сама, да. Я расставшись с этим мужчиной, через какой-то момент у меня была потребность, я прям понимала, что это нужно, у меня, я начала жить в сексуальной чистоте. Это никакого секса, в том числе самой собой. И я так прожила 43 месяца, 3,5 года. И я жила автономно. И все мои отношения, которые могли бы начаться, они всегда... Это было удивительное время, на самом деле. Они всегда были основаны для начала на личности, на внимании, не на похоти. Это очень здорово. Я научилась видеть в мужчинах людей, а не объекты. Я научилась жить автономно, с раннего, совершенно с юного возраста. Я никогда в жизни не жила одна. У меня никогда не было до момента, когда я пришла в анонимные алкоголики, а мне было, не знаю, 38, наверное, лет, 39, 38, наверное. Да? У меня ни разу не было, чтобы я жила одна даже неделю. Я вообще всегда считала, что я просто такая... красавица и хорошая жена, что все хотят со мной жить. Естественно, в пятом шаге я увидела, как я просто начинала встречаться с другим мужчиной, не расставшись с первым еще, да, и расставалась там в процессе, выбирая, с кем лучше. И поэтому я не знала, что такое жить одной. И время, которое я жила в анонимных алкоголиках, я не знаю, там на седьмой традиции это можно говорить, да, вот автономно, обеспечивая сама себя, а это очень плохо у меня получалось, поэтому только на Бога. Вот, ну, хотя у меня был вроде как бизнес, да, и до того я была управленцем, но это никогда не были главные деньги, да, а здесь я осталась совсем без них, я в принципе не умела так жить. Очень хорошее время для узнавания себя. Работала я максимум час в день. Иногда у меня были заказы по старому бизнесу. Я занималась там, корпоративами какими-то. Там, я хорошо готовлю бизнес-ланчи какие-то. Где-то получалась подработка. Но, в принципе, основной мой заработок это было вот это гуляние с собакой. Час в день я тратила на это время. Раз в неделю я убиралась там, в какой-то квартире. Я могла оплачивать свою квартплату. Слава богу, у меня своя квартира. Я могла питаться очень недорогими продуктами. У меня осталась тогда машина «Копейка» 77-го года. Я на ней прокаталась еще года 2-3, наверное. Потом она развалилась. Вот в прошлом августе ее не стало. Я осталась без машины. Впервые в жизни за 20 лет я за рулем с 94-го года. И я там каталась, я на скутере, у меня мощный скутер был такой достаточно, я каталась на скутере еще, я попала в аварию, в конце концов скутер развалился, я не смогла себе купить нового, там я лежала в больнице, ходить не могла, это все уже было вот в анонимных алкоголиках, очень много всяких вещей, когда у меня все терялось, я ничего не приобретала первые 4 года вообще, у меня все забиралось и забиралось. При этом я говорила, что со мной что-то не так, когда пришло вот это ощущение Бога, когда Бог пришел и дал мне гораздо больше, чем вот это все внешнее, материальное и ценное. Я вдруг стала необыкновенно счастливой. И меня переполнял и переполняет до сих пор. Это не прошло ощущение. У меня появился внутри Божий стержень. Я нашла саму себя, я нашла Бога, и у меня появилась такая радость внутри, что я первое время подозревала себя в том, что у меня что-то гормональное. Вот искренне, правда, я долго ходила и считала, что у меня что-то гормональное. Наверное, пройдет. Не прошло. Это не было... Вот это состояние эйфории новичка, неправда, у меня не было такой... у меня была эйфория, я после нее, кстати, попала в аварию, там, когда меня уже вот уносило совсем. Но состояние радости, восторга от мира, восхищение этим миром, оно не прошло совсем, оно так и остается со мной все время. Это состояние не исчезает. Даже в плохие дни, даже когда мне тяжело или я злая, у меня... все равно глубокая внутренняя благодарность Богу и восхищение миром. Оно никуда не пропадает. Оно как стержень, оно радость внутри. Вот Бог – это радость. Счастье – это то, что внешнее для меня сейчас. Да? Это, ну, не знаю, там, здоровье, финансы, семья, работа, не знаю, там, новое платьюшко. Это все счастье. Вот даже если это все пропадает, а я знаю, как жить без всего, когда мне я выбирала картошку сварить или пожарить, ну, вот условно, да, потому что лучше сварить, тогда не надо растительное масло тратить. Да? Я знаю, что это такое, я знаю это в трезвости. Я никогда не знала этого в употреблении. Да? Так вот, это не имеет отношения к внутренней радости. Вот все эти внешние обстоятельства теперь не важны. Важно, что у меня внутри. Вот это настоящая радость. А счастье, оно может быть, нет. Это, помните, да, я никогда, ни за что не променяю ни один самый худший день этой жизни трезвой на один самый лучший день в той пьяной. Вот. Подписываюсь абсолютно, абсолютно про меня. Я была как в том анекдоте, я его рассказывала постоянно на группах, потому что я беспокоилась за себя про стройку, когда дети, наденьте каски, а то на вас кирпич упадет, можете умереть. Вот у нас девочка одна в каске вот пришла из вашей школы, на нее кирпич упал, и ничего, она встала, улыбнулась и пошла дальше. Вовочка говорит, знаю я эту девочку, она уже 4 года ходит в этой каске и улыбается. Я была абсолютно уверена, что это про меня. Сейчас привыкла, я первое время очень переживала, сейчас я привыкла, что мое состояние радости, оно нормальное. Что такое я алкоголичка? Это значит, что без алкоголя мне всегда плохо. Я все время в минусе. Мне все время нехорошо. Я все время испытываю негодование, раздражение, чувство вины, стыда, злости, страхов. Это мое нормальное состояние без алкоголя. То, что со мной происходит сейчас, это называется чудо Божие. То, что я и могу испытывать радость без алкоголя, то, что я испытываю умиротворение, душевный покой, то, что я могу интересоваться другими людьми, это Божье чудо. И я встречаю Божье чудо, чудо сидело со мной за кухонным столом, да, и я встречаю Божьи чудеса каждый день на группе. Каждый день я вижу глаза, ваши глаза не вижу сегодня, но каждый день, когда я вижу глаза людей, анонимных алкоголиков, я знаю точно, это чудеса. Я знаю, что для меня нести весть, это значит рассказывать о Божьих чудесах, о том, что я не должна быть живая, трезвая, радостная, но я ею являюсь, и это необъяснимо. И это не поддается никакой логике, никакому медицинскому объяснению. Это невозможно. Я была как выбитый пиксель. Знаете, у меня много в какой-то момент началось медитации. Столько много медитаций. Я сейчас знаю, что мое выздоровление, мощное выздоровление происходило в медитациях. Изменения моей жизни очень многие происходили именно в медитациях. Я считаю медитациями необходимой базой, скажем, которая молитвы и медитации необходимой базой, которые помогают изменить свою жизнь. Вот так, наверное, да, вот этой вот Божьей помощью. И я в этой медитации увидела огромный-огромный экран, на котором показывался мир, весь мир, вся жизнь. А я в каком-то правом нижнем углу, один маленький квадратик, выбитый пиксель это называется, да? И я не воспроизвожу изображение. Я как вот какой-то маленький винтик, который сломался, я не воспроизвожу это изображение. Это никак не влияет на картину, которую показывает Бог, да? На картину всего мира. Но я не работала, я не была... В процессе я как, тоже это была медитация, я была как струна, огромный струнный оркестр, это люди, все души, которые звучат все вместе, восхваляя Бога. А я была та одна струна в каком-то маленьком инструменте, где-то там на галерке, не знаю, которая расстроена, она не звучала, она не оборвалась, потому что ее бы потом заменили, да, но она... расстроена, не звучит как надо, не выдает не ту ноту. Это не влияет на весь оркестр, это не влияет на все изображение, там, на весь звук. Но я, если я не реализована, я не приношу пользы, плохо только мне. Для меня было очень важно, что первое слово первого шага – мы. И тема единства, вот этого выхода из изоляции, что ли, да, вот этого ощущения, что я такая же, как другие, ой, это было очень долго, очень сложно. Я как та овца в стаде, которая, знаете, когда волки ловят, овец. Они же не идут в середину стада, не пытаются самую жирную заколоть. Да, они берут ту, которая с краю, которая либо самая больная, либо молодая, либо глупая. Вот я была та глупая, больная, молодая овца, которая была уверена, что я справлюсь без стада. И я вообще любила гулять одна в лесу. И, конечно, волки меня поймали. Это про алкоголизм. Да. И, конечно, моя главная задача в сообществе забиться в середину стада. Там даже в самом плохом состоянии можно ничего не делать и все равно выжить. Поэтому я много служу. Поэтому у меня много подопечных. Это правда то, что Билл говорил, что сначала я это делала, потому что должна. Потому что мне было страшно. Это такая позиция рабыни, что ли. Да? Вот потому что должна и все. Потом, потому что от этого есть бонусы. Я поняла, что мне от этого нормально и хорошо. Мне от этого и друзья, и внутреннее удовлетворение, и мне комфортно от этого, да. А сейчас все чаще приходит это ощущение просто потому, что могу. Это становится как воздухом, не как воздухом, неправда. Мне это очень нравится. Вот мне очень нравится. Очень нравится. Первого января у меня было 4 года трезвости. И сейчас все начало меняться. У меня появился любимый мужчина. Я не могу сказать, что у меня появились отношения. Я умею быть теперь близкой с мужчиной. Я знаю, что такое близость. Бог помог мне, научил меня различать близость и секс. Я раньше убегала в секс, чтобы не быть близкой с людьми, с мужчинами, да? А теперь я знаю, что такое близость. Мои анонимные друзья, как одноклассники, что ли, не знаю, меня научили. У меня были попытки построения отношений в сообществе без секса. Я очень этому рада. И они не сложились. У меня есть много близких друзей. Зато теперь эти люди мои друзья. Немного, несколько. И мои, это не отношения, это, как сказать, это не просто отношения. Я никогда не просила у Бога отношений, я просила у Бога семью. Потому что отношения у меня были всю жизнь, я знаю, что это такое. Я хочу, и я была замужем там достаточно долгое время, да. А я просила у Бога семью, я хотела стать частичкой чего-то большего целого, да. Это вот всегда тема традиции, всегда тема традиции. Сейчас очень прям... Это в тренде становится. Мы очень много с девчонками сейчас говорим, у меня много подопечных, мы очень много говорим о традициях в семье. Это сейчас вот моя тема, любимая просто, да. Я в этом году поеду в Аше семинарить по трем заветам. Это шаги, традиции, концепции обслуживания, или принципы обслуживания. Там много будет и прослужений в том числе. И вот обязательно понимаю, что мы будем говорить о традициях в семье. Это так здорово, это так вот сейчас это мне важно. И я всегда я говорила Богу, что я хочу семью. У меня сейчас мужчина, с которым мы точно абсолютно оба идем к созданию семьи. И это наше общее желание. А неделю назад у меня появилась работа.
И я все 4 года ходила на собеседование. Я работала, ну, не прям все 4 года, но я ходила на собеседование. У меня очень хорошее резюме, там я великий управленец всех времен и народов, просто вот прям уя-уя, да. А работа у меня на зарплату в 5 раз меньше, чем я ходила на собеседование. Ни одно собеседование не сложилось. Я ни одну работу не получила. Вот как хотите, не получила эту работу, да? Зарплата сейчас в 5 раз меньше, чем я ходила на собеседование, и в 3 раза больше, чем я зарабатывала, гуляя с собакой. Вот, или там в 2,5, да, может быть. Это очень странно. И она абсолютно божья. Я даже не могу сказать, что она мне там как-то... Неделю я проработала, нравится, не нравится. Я пока не знаю, я пока эту неделю удивлена. Я надеюсь, что я могу быть полезна, потому что моя работа тоже связана с анонимными алкоголиками. Я пошла работать